студии Илья Харламов и Никита Воронков. Никита, привет.
Привет.
Это подкаст «Слышали новость». По скайпу политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. Марат, здравствуйте.
Приветствуем.
Добрый вечер.
Да, если не возражаете, давайте поговорим о вакцинах отечественного производства. Вот третья, собственно говоря, из них, CoviVac она называется, разработана и выпускается центром Чумакова, известно. Вот в промышленное производство запущено, там идет третья фаза клинических испытаний, и, возможно, осенью будет представлена эта вакцина, документы ее сопровождающие во Всемирную организацию здравоохранения. Скажите, пожалуйста, вот если говорить о... Мы, конечно, не будем вас спрашивать, Марат, это понятное дело, об особенностях этой вакцины, да, мы тут все не медики вроде бы, но, тем не менее, вы сами вакцинировались или еще собираете информацию?
Нет, я не вакцинировался. Думаю, что как раз соберусь все это дело где-то ближе к осени. Но я так для себя решил. Mm-hmm. Если не возникнет каких-то сложности в моем окружении. Я, в принципе, переболел осенью.
У меня есть вы уже переболели. То есть антител, сохраняются еще. Угу. Понятно. Марат, скажите, пожалуйста, все-таки это замечательно, что есть вакцины, вот уже три единицы, да, три штуки. Да. Третья, да. Наверное, разрабатываются еще вакцины, не только в России, в разных странах. Все-таки хотелось бы понять, почему же медленно вакцинирование в России идет, да, там есть статистика по миру, то есть мы там не в первых трех десятках, по-моему, до сих пор. 7 или 8 миллионов человек вакцинировано, и, в общем, как-то ни шатка, ни валка. Хотя тот же самый «Спутник Ви», который, в общем, положительно характеризуется, и в «Ланцете» эта самая пресловутая публикация была высоко ее оценивающая. Тем не менее, вот процесс идет медленно. С чем вы это связываете?
Вы знаете, надо ведь смотреть на комплекс факторов. То есть сама по себе вакцинация – это не самоцель. Цель на самом деле – это создание такого широкого социального иммунитета, популяционного, как еще говорят у нас ученые. Мы с вами видим, что темпы заболеваемости и темпы смертности в России, они уже такими стремительными темпами падают, что связывать это просто с вакцинацией не стоит. Я думаю, что это более широкий набор факторов, в частности, и такая, знаете, общая как бы защитная реакция организма тех людей, которые живут в России, те, которые прививались, кстати сказать, еще по методикам, которые создавались во времена СССР. Вот это все срабатывает. Поэтому если бы был какой-то взрывной рост, как, например, это в Германии идет, да, то есть значит, растет эти локдауны, то тогда, наверное, надо было быстро-быстро начинать эту вакцину производить в массовом количестве, не оглядываясь на результаты, эффекты, всем ее колоть. Mm-hmm. У нас такой потребности нет, как мы видим.
Марат, скажите, а на ваш взгляд, вот насколько полное, насколько объемное государство и эффективное участвует как бы в пропаганде вот этого самого вакцинирования, то есть призывает людей, показывает, да, положительный эффект от вакцинации, точнее, объясняет, какой будет положительный эффект от вакцинации. Ну, как минимум, на днях мы видели, привился президент России. Это тоже как-то должно отразиться, наверное, на темпах.
Личные примеры лидеров стран, это, конечно, важно. Это повышает уровень доверия к этим вакцинам среди населения. Это понятно, но я бы хотел сказать о другом, о том, что все-таки то, что мы сохранили государственную систему здравоохранения, пускай с какими-то вкраплениями частных вот этих организаций, это все-таки стало вот основой, да, вот этой эффективности. То есть оказалось, что государственная все-таки система, она более адекватно реагирует на эти вызовы. И мы же с вами видим, что агитация идет на самом деле по сегментам, по определенным социально-возрастным группам. То есть вначале мы говорили, что, очевидно, нужно привить всех тех, кто работает в социальной сфере, это учителя, это медики. Параллельно мы заявили, что надо вакцинироваться всем. Есть такая возможность тем, кто старше 60 лет, при определенных обстоятельствах и исследованиях, и что все это бесплатно. Поэтому в этой части государства оно работает пока точечно, Но я думаю, что как раз вот с осени мы выйдем уже на такое масштабное вакцинирование, аналогичное тому.
Но, Марат, извините.
Мы с вами видим, да. Каждую весну и осень мы с вами видим, значит, государство говорит, идите прививайтесь от гриппа. Тут будут говорить, идите прививайтесь от гриппа и от COVID-19.
Ну, посмотрим. Да, я в эту бочку меда, к сожалению, ложку дегтя вынужден добавить. Все-таки избыточная смертность за 2020 год очень высокая была, и высокопоставленные чиновники Российской Федерации связывают ее в основном как раз с ковидом. Так что система, конечно, работает государственная, но назвать эту работу там уж очень идеальной, особенно в регионах, ну, никак невозможно, на мой взгляд. А, скажите, пожалуйста, вот если вот Никита...
Я бы хотел оппонировать вам.
Давайте, пожалуйста.
Потому что я разбирался с этими цифрами и сравнивал их с другими странами. Знаете, тут надо смотреть, во-первых...
Я, кстати, тоже смотрел, если честно.
На демографические особенности, раз. Во-вторых, какие сопутствующие заболевания были у тех людей, которые умирали. К сожалению, вот в этой группе у нас очень много возрастных людей, у которых накопленные были уже болезни. Мы это с вами видели фактически. Вот все известные артисты, которые умирали, у них у всех были какие-то серьезные болячки.
Но у пожилых людей везде болячки. Пожилых людей, у пожилых людей не только в России болячки, собственно говоря. Если так,
к сожалению, есть
сравнивать.
Критические болячки, которые мы с вами можем переживать после 65-70 лет. Да, но когда появляется вот такой мощный фактор, то он их резко усугубляет. Угу. Мы с вами попали на пик вот как раз этого демографического роста тех людей, которые очень возрастные с болячками, и, соответственно, у нас с вами идет падение по тем людям, которые не родились, то есть нет у нас такого прироста населения. Вот эти пропорции дают такие цифры.
Ну, наверное, да. Но, во всяком случае, все-таки хотелось бы так немножко более объективно смотреть. Система работает, но... Но есть огромное количество проблем, и это самая избыточная смертность. Скажите, пожалуйста, Марат, уже в завершении этой темы, перед тем, как следующий перейти, вот в соцсетях, ну, в таких совершенно нейтральных постах и блогах пишут о том, что а вот почему Владимир Путин публично не вакцинировался на камеру, как это сделали Нетаньяху, Байден там и другие лидеры. Как вы считаете, нужно ли было? Ну, понятно, что президент сам принимает решение, но вот с точки зрения той самой пропаганды, о которой Никита говорил.
Ответ очень простой. Высокий уровень доверия президенту. Если он говорит, что привился, значит, верит, что привился. А там все-таки
не верит.
Уровень доверия другой. Во-первых, Нетаньяху шел на выборы. У него, по-моему, 2 дня назад выборы состоялись. Ему нужно было это, в общем, подкреплять вот таким публичным видео, это была часть агитационной кампании. И в Израиле на самом деле очень высокий уровень вакцинации, но там колят абсолютно всем, надо, не надо, тебе
колят. Это лидер, страна-лидер, да, по вакцинации. Все да. Понятно, доверие.
А то, что касается Джонсона, ну, там, в общем, тоже понятно, мы же знаем, что у него очень низкий уровень доверия к нему, это тоже паблик, это пиар для него.
Давайте дальше двигаться. Значит, в России, ну, видимо, мало праздников, какая-то нехватка, дефицит. Еще вот День качества появится в ближайшее время, судя по всему. Есть инициатива Роскачества. Ну, и, в общем, я так понимаю, в Минпромторге ее поддерживают. И, ну, справедливости ради, этот День качества отмечается в разных странах, в десятках стран мира. Но вот в ведомстве заявляют, что новый праздник простимулирует дополнительно, я цитирую, отечественные предприятия к совершенствованию производственных процессов. А на ваш взгляд, появление праздника как-то действительно склонит предприятие делать более качественную продукцию? Мне это кажется, что вряд ли.
Вы знаете, опять-таки надо смотреть в комплексе. Если мы с одной стороны, помните этот термин, регуляторная гильотина, то есть мы снижаем уровень проверок, в том числе качество малых, средних, крупных предприятий. Но при этом мы все-таки ставим задачу, чтобы это качество, оно не падало, чтобы люди получали качественные товары, они у них не разваливались, мы не в общем, получали отравления. Вот эта самоорганизация малых и средних предприятий особенно, она будет внедряться в следующем десятилетии. То есть все меньше и меньше будут контролировать. Но при этом в тонусе людей нужно держать. Это не государственный праздник, это нечто, что мы восстанавливаем. Помните, была такая эмблемка, значит,
да,
сделана в СССР.
Да,
это
да,
был
да.
Знак качества. Да. Вот это создание как раз вот этой модели управления качеством. То есть когда сообщества сами будут в конечном итоге определять и говорить, что вот это качественный хлеб, мы не получаем нареканий, а вот это некачественный хлеб, ты такую звездочку не получишь. Я думаю, что эта звездочка должна появиться.
Но она должна иметь высокую стоимость, Марат. Это звездочка, да? Она не просто как-то должна, видимо, покупаться или даваться по знакомству, а действительно жесточайший контроль за теми продуктами, которые
носят. Точно, абсолютно.
Носят,
мы с вами видим, что когда мы едем в какую-то гостиницу, мы сразу смотрим, сколько там звездочек. Вот эта система сертификации. Она же не государственная, а частная. Или звездочки Мишлен для богатых ресторанов. Тоже известная история. Это не государственное регулирование, это саморегулирование. Поэтому я за такой праздник и за появление вот таких систем оценки качества предприятий, их продукции.
Замечательно. А да, я бы еще внимание обратил как раз-таки на ГОСТ и пресловутый вот
ГОСТов
это...
нету сейчас.
Нету, но многие компании эксплуатируют почему-то эту символику.
Потому что это вызывает доверие к продукции.
Вот, и хочется спросить, запрос, что ли, есть на то, чтобы опять государство...
Да, участие государства.
Потому что действительно... Контролировало качество. Почему
нет,
компании...
Или по старой памяти просто. Вот видят ГОСТ, аббревиатуру.
Но раз они эксплуатируют... Значит, есть спрос на такую продукцию.
У нас есть технические регламенты. То есть нельзя говорить, что ГОСТы исчезли. У нас есть технические регламенты. Просто они носят такой как бы платформенный характер. То есть вы не пишете 10 тысяч ГОСТов на каждый чих в малом предприятии. Это знаете, как у меня вот друзья занимаются ресторанным бизнесом. Они говорят, слушай, у нас должна быть отдельная мойка для яиц. Но это бред. Но это по ГОСТам существует, вернее, существовало. Вот эту мелочевку регулирования нужно убирать, но при этом сохранить какие-то механизмы, в частности, да, вот такой еще платформенный. То есть ты не имеешь права понижаться в качестве ниже определенного уровня.
Совершенно
это фактически тебя лишает лицензии.
Да, тема большая,
Марат.
Но ты
можешь качество повышать.
Качество повышать, тема большая. Просто саморегулирование отрасли, которое было введено в России довольно уже приличное время назад, ну, это факт. Но сейчас мы закопаемся, я просто в двух словах. На некоторых сказалось очень нездорово, да, на качестве продукции. Например, в строительстве были вопросы, да, в связи с этим, когда нет внешнего какого-то контроля, а все отдается на откуп самим застройщикам, а тут возникают проблемы, да, удешевление и так далее. Ладно, это, в общем, действительно большая история. Давайте мы про соцсети, что ли, в конце-то концов поговорим.
Наша любимая,
да, конечно. Ну, конечно, Роскомнадзор тут выступил с инициативой регистрировать новых пользователей со всеми данными, паспортов, там, проживание, адрес, телефон, электронная почта, ну, все-все-все. Правда, вот недавно поступило сообщение, что все-таки посчитал лишним тот же самый Роскомнадзор паспортные данные просить. Ну, видимо, останется, так сказать, какая-то другая информация, но, тем не менее, идентифицирован будет человек. Но я так понимаю, телефон-то сейчас нужен. То есть, ну, будет еще что-то другое.
Скажите... Да, они просто госуслуги подвяжут туда,
да,
и все.
Да, госуслуги. То есть, надо ли действительно вот жесточайший контроль и идентификацию пользователей действительно к соцсетям, работающим в России, применять?
Все-таки Роскомнадзор двигается в тренде такой мировой политики идентификации. Она такая полуобязательная.
Да, то есть, деанонимизация, есть... да, как это еще
нет,
говорят?
Нет. Значит, деанонимизация – это когда вы вначале спрятались в сети, а потом вас вытащили за ушко или вы сами вытащились. Здесь действует совершенно другая система. Если вы идете в Facebook, то вы, как правило, там указываете свой реальный номер телефона, реальный адрес. Вы указываете... ну, не паспортные данные, да, но как вас зовут. То есть где вы живете, определяется через IP. И вы часто эти данные не скрываете. Если я, вот, например, общем, заказываю корм для своего кота, я указываю полные данные, у меня спрашивают это разрешение. Роскомнадзор говорил о том, что надо ввести такой полуобязательный характер. То есть если хочешь полностью указать, указываешь. Если не хочешь полностью указывать, указываешь до той степени, которую хотят вести соцсети. Это не обязаловка, это опять-таки коридор возможностей. Потому что если вы регистрируетесь через соцсети, у вас потом легче идет привязка к услугам. Вот вы правильно сказали, в общем, госуслуги. Вот теперь мне, чтобы заплатить налоги, мне не надо ходить на сайт налоговиков. Я делаю это через госуслуги. Ну, будет да. то же самое. Все если ясно. Мне нужно получить микрокредит, да, то я могу при полной регистрации в соцсетях его получить. Ну, потому что я буду верифицированный пользователь.
Ну да. И уже так. Да, кстати говоря, не пошалишь уже в соцсетях особо, да, не повысказываешься ну, как-то это вторичная грубо. История. Ну, вторично, а может быть, первично. Да. Давайте дальше для двигаться. Кого-то, да, давайте дальше двигаться. Смотрите, тут огромное количество приложений есть, оказывается, мобильных, да, которые в App Store и в Google Play. И они продаются. И, в общем,
они бесплатно предустанавливаются, они подписку да, просто. Да,
да, да, не продаются, подписка платная, да. И вот доходы тут какие-то совершенно фантастические, а может быть, я не знаю, и не очень. 400 миллионов долларов вот принесли они, как пишут СМИ, злоумышленникам. То есть там действительно человек устанавливает, а потом снимают с него деньги за эту подписку, да, хочет он того или нет, а даже когда удаляет эти приложения. Уже
подписка совершенно неадекватной стоимости. Бешеные в рублях деньги. От 5 до 300 тысяч.
Да, ну совершенно какие-то неадекватные. В общем, все это как бы в App Store и в Google Play, пожалуйста, есть, я уж не знаю. А вы не попадали на такое приложение случайно?
Нет, я не попадал. Натыкались. На самом деле, если у вас достаточный уровень грамотности, вы не попадете. То есть надо читать вначале, перед тем, как вы нажимаете кнопку «Accept».
Все правильно. Смотрите, извините.
То есть я согласен. Значит, другой вопрос.
Смотрите, извините,
масса я просто... наших бабушек, вот, дедушек, вот. Нет, они нет. не разбираются.
Дети и подростки. Дети и подростки пишут, что целевая аудитория – дети и подростки, которые тоже, ну, я по своим знаю, там, они торопятся, если что-то понравилось, качать скорее, чтобы еще и там родители не засекли иной раз. И не вчитываются они ни в какие, конечно, там, условия, так сказать, соглашения там пользовательского и так далее. И в результате становятся жертвами. А часто их родители становятся жертвами. Вот с этим то как можно порядок навести? Я понимаю, что это технически вроде бы вопрос, но просто масштаб проблемы очень велик.
Это не технический вопрос. Ограничить доступ очень тяжело. Идентифицировать человека 12 лет ему или 18, ну, фактически невозможно, если вы заходите в такие коммерческие электронные магазины. Только пропаганда. Только личная пропаганда, разъяснение родителей, окружающих, школа та же самая. Надо вводить компьютерную грамотность, возвращать в школы с точки зрения безопасности. Вот как у нас было, помните, ОБЖД или как это называлось?
Основы жизни, безопасности жизнедеятельности. Вот так как-то.
Да-да-да.
ОБЖ. Такое, да. ОБЖ.
Вот туда и нужно вводить. То есть вместо того, чтобы мы раньше разбирали автомат Калашникова, да, надо учить детей разбираться. Они же тоже не хотят, чтобы у них деньги украли. Они же это делают не специально, а потому что...
Скорее, не понимают, не у них, а у их родителей.
Ну, родители,
да, да, у меня уточнение, кстати, господа, интересно ваше мнение услышать. Ведь эта же проблема решается просто отключением как бы от смартфона платежного средства, и просто неоткуда будет списать
извини,
деньги.
Извини, пожалуйста, Никит, но ты, отключая это платежное средство, ты себя обрекаешь на сложности. Нет, но если
это нет, так телефон... а если это смартфон ребенка? Ну или ребенок другой. Берет папин и оттуда скачивает?
Может, в папин, конечно, это знает пароль, скачал. Это значит, тебе надо от своего отключать, и ты перестаешь платить в магазинах, и, в общем, твоя нет, жизнь это, меняется.
Это
да?
понятно, но вот конкретно на детских можно установить родительский контроль, отключить все платежные средства и прочее.
Ну, в общем, надо быть начеку. Действительно, явление такое, так сказать, весьма, весьма внушительное. 400 миллионов долларов. Смотрите, тут еще у нас про денежки есть пара новостей, но одна из них монета из МА. Это изображение. Огромное количество монет в руках, на руках, точнее, граждан России на 113 миллиардов рублей. Но, видимо, будут менять на бумажные, чтобы потом монеты опять запустить в оборот. Но мне вот более интересно, вот какая история. Оказывается, объем наличных денег в России в прошлом году прирос на 30% и превысил 13 триллионов рублей. Такого не было в течение 10 лет последних. То есть, при том, что электронные платежи вроде бы развиваются и там шагают широко по стране, тем не менее, бешеное количество налика на руках. Вот, Марат, на ваш взгляд, это что такое? Недоверие банковской системе или ожидание черного дня, как в России люди привыкли? Пусть лучше там в подушке Нет. лежат купюры, чем еще как-то хранить.
Нет, конечно, это эффект пандемии. Эффект пандемии, который связан со следующим. Во-первых, резко вырос бизнес по доставке всего и вся. Вы курьеру как платите,
да тоже электронным как правило, платежами.
Платите или карточкой, или кэшем. Да, значит, удобнее, конечно, кэшем. Отсюда, соответственно, образуются вот эти запасы. Второе, люди меньше стали тратить. То есть они меньше тратят, соответственно, то, что у них уходило в некий оборот, сейчас остается дома. То есть если у меня есть там, я не знаю, в общем, $1500 на поездку, да, то в прошлом году я, в принципе, должен был их запустить в оборот. То есть я их должен был отдать, они бы ушли через какую-то систему в банке, да, в общем, через турагентство или как-то. А сейчас я их просто держу, потому что в прошлом году я не поехал. То есть это эффекты совершенно такие субъективные, и они связаны именно с прошлым годом. В этом году эти деньги все уйдут. Многие, кстати сказать, коммерсанты ожидают повышенного внутреннего потребления в России. То есть люди будут, ну уже видно, меняют и телефоны, и компьютерную технику.
Ну, вообще, это довольно странно, потому что реальные доходы-то падают 7-й год подряд, это статистика, в общем, при этом потребление будет расти. Вроде бы, наоборот, накопительная модель поведения, вернее, сберегательная, не накопительная, а сберегательная, то есть сберегать то, что имеют. В то же самое время говорите о том, что, наоборот, бум потребления грядет.
Не так много теряем, темп накопления, он все-таки выше. То есть если взять и посчитать, сколько люди не потратили за прошлый год и сколько, например, не заработали, то как раз вот эта вторая динамика роста, она будет гораздо выше, чем динамика накопления. Что нам, в общем-то, и показали, что люди в подушечку положили денег больше, не израсходовали.
Понятно. А вот еще многие переводят в доллар, но это тоже традиционная забава в России. А тут слухи появляются, что вроде бы ограничат или чуть ли не запретят хождение наличной иностранной валюты. Вы поддержали бы такое решение, если оно появится теоретически?
Нет, это невозможно, это вредно для нашей экономики. Я думаю, что реально доллар будет выходить из оборота, когда будут развиваться цифровые валюты. В частности, мы же тоже говорим о том, что будет у нас цифровой рубль. Вот это на самом деле будет история, которая изменит вес доллара в мировом денежном обороте. То есть это станет такая же валюта, как, я не знаю, значит, индонезийская, что у них там рупия, драхма, значит, не помню что.
Но вы имеете в виду цифровые именно национальные валюты?
Да, и они будут котироваться между собой, чтобы нам продать нефть куда-нибудь в Китае. Это будут прямые расчеты по валютным курсам между цифровым долларом, цифровым рублем и цифровым юанем. А при этом посредничество доллара, которое на сегодняшний день есть, оно будет исключено. Сейчас же все считают в долларах.
Значит, ну, основная валюта мировая, да-да. Пока расчеты все так ведутся.
Да, а почему? Потому что любая сделка, она считается верифицированной, то есть то, что я отправил вам деньги, это подтверждается через корреспондентские счета американских банков.
Совершенно верно. Все это контролируется, кстати
говоря. Теперь, да, при цифровом национальном платежном средстве, значит, во всех странах, вот этот посредник исчезнет.
Понятно. Но на самом деле эти разговоры давно ведут, но пока еще в практическую плоскость дело не перешло. Смотрите, напоследок, Марат, вопрос в лоб. В Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан или Шри-Ланку вы собираетесь в ближайшее время полететь?
Я думаю, что я в Турцию слетаю.
В Турцию можно уже, по-моему, да, ведь я так понимаю?
Ну, давненько.
Да, мне там нравится. Но, может быть, вот еще Куба. Я Кубу люблю, да. Она была в таком полузакрытом режиме. Сейчас вроде как и авиасообщение будет более частым, но и у них там режим будет более слабый. Ну, а вот то две недели сидеть на карантине в отеле, ну это какой
отдых? Это странный отдых, да. Ну вот с этими 6 странами открывается авиасообщение, и вот в их списке Германия, например, да, которая периодически там локдауны вводит. Вот как это можно объяснить? Я, честно говоря, не совсем понимаю, потому что они же там пытаются как-то справиться своими силами, закрыться от внешнего воздействия. И тут на тебе.
Знаете, я как человек, который находится под санкциями Евросоюза, я не могу ездить в Евросоюз. Я, в общем, могу только позавидовать тем людям, которые сейчас на самом деле в Германию полетят. Единственное, сразу им хочу сказать, что их, ну, наших туристов будут терзать, что привезите нам российскую вакцину. Это прямо вот must have сейчас. Все говорят, привезите вакцину, ее легко везти, не надо какой-то особый температурный режим.
Да, ну, да. По-моему, надо.
Нет, там спутника. Надо, но нет, там повысили. Был минус 17, а сейчас плюс 3, плюс 10, что-то такое. То есть, ну, это можно обеспечить. Марат, только главное, чтобы это не было контрабандой. Ну вот вы в Германии не можете, остается Венесуэла, Сирия, Таджикистан. В общем, почему бы и нет? Каждая страна по-своему прекрасна, не так ли?
Таджикистан, да, прекрасен. Сирию, Венесуэлу, наверное, пока нет.
Ну что ж, предлагаю сделать небольшой перерыв. В студии Никита Воронков, Илья Харламов. По скайпу политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Говорить о новой дате встречи лидеров «Нормандской четверки» до согласования нового плана по регулированию в Донбассе нет смысла. Об этом заявил глава контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук. Сегодня экс-президент Украины сделал прививку от коронавируса вакцины «Ковишилд». Кравчуку 87 лет. Повлиять на Киев в вопросе уважения прав нацменьшинств призвал союзников по НАТО глава МИД Венгрии Петер Сиярта. По его словам, это необходимо для более близкого сотрудничества Киева с альянсом. Министр подчеркнул, что Венгрия считает неприемлемым, что под предлогом якобы присутствия России на Украине нарушаются права венгерского нацменьшинства в стране. Он сказал, что венгров Закарпатья нельзя винить в происходящем на Украине. Китай выступил в ООН против резолюции о нарушении прав человека в Белоруссии. Проект резолюции был представлен накануне странами Евросоюза. Представитель КНР заявил, что Пекин всегда против вмешательства во внутренние дела других стран под предлогом прав человека. Эту резолюцию также отвергла и Россия. Ранее Китай ввел ответные санкции в отношении чиновников и депутатов ЕС. Отпустить под залог стрелка отказался суд в американском Колорадо. 21-летнего жителя штата, уроженца Сирии Ахмада Аль-Лису, обвиняют в стрельбе в городе Болдер. В понедельник он застрелил в магазине 10 человек, в том числе одного полицейского. Нападавший был задержан и госпитализирован с ранениями. Адвокаты говорят, что ИСА страдал психическими отклонениями. Во Франции скончался режиссер Бертран Тавернье. Институт Люмьера в Лионе сообщает, что ему было 79 лет. Тавернье снял десятки фильмов, в том числе которых «Жизни ничего больше», «Безупречная репутация», «Судья и убийца». 5 раз он был удостоен французской кинематографической премии «Сезар», в том числе 2 раза в номинации «Лучший режиссер». К другим темам. На грани полного исчезновения находятся африканские слоны. В Международном союзе охраны природы сообщили, что за 30 лет популяция лесных слонов в Африке сократилась более чем на 86%, а саванных слонов на 60%. Популяция обоих видов резко сократилась с 2008 года из-за роста случаев браконьерства. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только и обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
В студии Илья Харламов и Никита Воронков. На линии политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. Коллеги, еще раз всем привет.
Привет.
Продолжаем увлекательный серфинг по новостям. Значит, смотрите, Марат, парламент Карабаха принял решение, ну, в общем, уже называют, кое-кто называет историческим, о том, что русский язык наравне с литературным армянским становится официальным. И, в общем, и дело производства можно на нем вести, и вывеска на нем могут могут быть, это не обязательно, но могут быть. И, в общем, в частности, это объясняется властями Карабаха тем, что вот есть российские миротворцы, присутствие их долгосрочное, и потому русский язык действительно должен приобрести какой-то статус. Как вам кажется, это единственное исчерпывающее объяснение? Мне кажется, как-то все-таки надо чуть глубже копать, да? Все-таки Карабах как-то поближе к России, может быть, как к защитнице, наверное. И для этого, собственно говоря, и русскому языку, может быть, дается статус официального. Как вы думаете?
Ну, это приятно, то, что они дали такой статус. Это республика Арцах, на самом деле, называется. Карабах все-таки это описание некой территории, которая, как мы сейчас с вами знаем, в результате...
Ну да, третья осталась, коровской. Треть да. от того, что было.
Да, ну, в общем, трагическая такая история для обеих сторон, кстати сказать, я считаю. Это приятно, но это такая горькая, такое горькое признание на самом деле того, что сама Армения, в общем-то, вот в окружении тех государств, которые присутствуют, и тем более Республика Арцах, они без поддержки российских миротворцев выстоять-то, конечно, не смогут. Им надо было раньше делать это. Это вот тот горький урок, который они вынесли из этой войны. Они еще, конечно, вынесут, но хорошо, что они признают эту важность союзнических отношений с Россией и признание русского языка государственным. Это сигнал, который мы должны ценить. Ну, вот немножко поздно еще раз.
Ну да, Марат, скажите, а вот все-таки как-то добавляет реальной безопасности вот это решение для Арцах или же Карабаха, того, что от него осталось, или нет? Или все-таки это такой культурологический, что ли, или там, я уж не знаю, какой, так сказать, дружественный шаг, и все, и не более того?
Это жест, это сигнал. Это важно, потому что мы знаем, что все-таки те политические силы, которые живут на территории Республики Арцах, они очень часто доминируют в политической элите Армении. Поэтому с этой точки зрения для нас это очень важно. Потому что мы же с вами видели, что когда пришел премьер-министр Никол Пашинян, просто была серия таких кейсов, где наши отношения стояли на грани. Это касалось газа, это касалось взаимоотношений в области здравоохранения, железной дороги, значит, безопасности, в конце концов. Там было много вопросов, которые ставили под сомнение те союзнические отношения, которые существовали десятилетия между нашими государствами.
А вот сейчас я просто очень коротко. Марат, за слово вас поймаю, если уж не будете сильно ругаться. Вот вы сказали, трагическая вот эта война 43-дневная и для, да. для обеих сторон, а для азербайджанской стороны в чем ее трагичность?
Вы знаете, Республика Азербайджан, она ведь никогда не выглядела агрессором. И они все время искали варианты, которые касались все-таки дипломатического регулирования. И долгое время на территории Карабаха люди разных национальностей продолжали жить в тех границах, которые существовали до этой войны. А сейчас опять два этих народа противопоставили друг другу. А там переплетений, да, в общем, взаимоотношений между людьми их очень много. Много же смешанных семей. И опять они отбросили всю эту историю на 30 лет назад, или сколько тогда, значит, горячая фаза была прошлой войны. Опять накрутили вот эти межнациональные процессы обострения. Это вроде бы кажется, что это не важно. На самом деле это бьет по очень многим процессам, в том числе и по экономике. Значит, у Армении мощнейшие диаспоры во всем мире. И сейчас эти все диаспоры против Азербайджана.
Ну да. Марат, а когда вы сказали, вот опять же продолжу традицию коллеги, да, цепляться за слова, вы сказали, раньше надо было, это имеется в виду принятие официального статуса или в целом какую-то большую лояльность России со стороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики и со стороны Армении?
Надо было демонстрировать более стремительную как бы консолидацию сил. То есть большую интеграцию Армении в совершенно разные процессы, связанные с Россией. В том числе можно было попросить или поставить даже вопрос о введении миротворцев еще до начала этой войны. Все же видели, что она готовится.
Да, конечно. Все военные это знали. В современном мире это сложно скрыть.
Да, абсолютно да, ну, точно ладно, то же самое, то, что сейчас на Украине происходит. Мы с вами видим, как они подтягивают войска.
Ну да, но правда, честно говоря, там передислокация-то постоянно идет. Но сейчас, по-моему, что-то более серьезное. У нас еще две новости от Минобороны Российской Федерации. Первая заключается в том, что будет одно из подразделений ВДВ, ну, знаете, как их иногда называют, войска дяди Васи, ну, на самом деле, конечно, воздушно-десантные войска, вот, да. Но это в память о Василии Маргелове, создателе, собственно говоря, десантных войск, замечательном, да, командире. Так вот, будет создано в результате реформирования 56-й десантно-штурмовой полк, и базироваться он будет на постоянной основе в городе Феодосии, в Крыму. Ну, в общем, собственно говоря, как подчеркнул Сергей Шойгу, вот ВДВ вышли на новый, я цитирую, качественный уровень оперативного реагирования на угрозы военной безопасности страны. Вот в Крыму базирование такого полка, десантно-штурмового, не просто это, так сказать, такое подразделение, а более еще элитное, это элитарное. Это с чем, на ваш взгляд, связано? Это просто, ну, такая плановая работа или какие-то там угрозы, может быть, нарастают?
Это плановая работа, об этом заявлялось раньше. Сейчас они закончили, очевидно, все свои организационно-административные такие процедуры, меры. То есть это же надо построить базу, это надо понимать, значит, чем они должны быть оснащены. Это же не просто так вы взяли, заявили, людей очень переместили. Значит, десантники могут, конечно, жить в поле, да, их могут выбросить, и они там могут жить месяц в поле, там без всего. Но для существования нормальной штурмовой базы очень важно материальное обеспечение и, конечно, вопросы безопасности. Это, кстати, не единственная мера. Там еще будут. Мы, в общем, Крым-то считаем своим, и никогда он больше не уйдет от нас. Но руки кто-то будет пытаться все время, в общем, потирать и протянуть к нему.
Ну, там
так
пытаются,
что это, да, и политический сигнал.
Да, устроить. Значит, еще. Это кульминация нашей программы. Прошу всех, так сказать, сосредоточиться. Да, советник министра обороны Андрей Ильницкий, обороны России, естественно, сказал о том, что Соединенные Штаты ведут против России, цитирую, «ментальную войну». Цель этой войны – уничтожение самосознания россиян. Ну и вот господин Ильницкий призвал, конечно, суверенизировать интернет.
Скорее,
вот.
Товарищ даже.
Ну или товарищ, да, Ильницкий, суверенизировать интернет, ну и там работать с молодежью, и далее по тексту, по списку, что называется. А скажите, пожалуйста, как же все-таки Соединенные Штаты уничтожают самосознание россиян? Мы не могли бы перечислить, вот если получится, по пунктам их вот эти злые намерения и козни?
Это часть гибридной войны. То есть мы все понимаем, что если есть ядерная держава, вы просто напасть на нее не можете, да, то, соответственно, ищите методы разрушения. Что нужно разрушать? Нужно разрушать патриотический дух, нужно разрушать семейные ценности.
А как они разрушают? Извините, что я перебиваю, Марат. Можете сказать? Ну, конкретно, более-менее.
Ну, помните историю, когда в Америке считают, что они победили Гитлера, а они на самом деле его одолели, и Берлин захватили, и Прагу освободили. То есть все они делают. Искажение истории – один из элементов этой войны. Задача, если вы боретесь против другой армии, сделать так, чтобы человек не хотел воевать за свою страну, чтобы он считал, что его ценности не российские, что они американские. Но эту работу сейчас ведут все абсолютно. Вы же видите, как часто и президент говорит о патриотическом воспитании, о защите истории. Мы в том числе и законодательно это защищаем. Мы боремся против социальных сетей, которые передергивают, американских в том числе. Это вот Facebook, Twitter, вот эти последние истории. Ну, абсолютно понятно. Верное направление. Он просто высказал, вот этот советник Шойгу, так, по-офицерски, что ли, так уж немножко прямолинейно было.
Марат, вот. Скажите, пожалуйста.
На научных конференциях это разложим более интеллектуально.
Да,
более...
Скажите, пожалуйста, понятно. А если идет гибридная война, как товарищ Ильницкий считает, а надо ли нам, ну, Российской Федерации уничтожать, стирать порошок национальное самосознание американцев или нет?
Вы знаете, они сами себя там уничтожают, думаю, что нам мало что нужно делать. Но я вам, значит, вам хочу сказать, помните, были недавно футбольные матчи, и на весь мир прогремело, что российские судьи футбольные не встали на одно колено, хотя эта практика такая якобы неофициальная. Вот это и есть очень демонстрация своего духа и защиты своих культурных ценностей.
Имеется в виду акция Black Lives Matter.
Да, да, но в честь, абсолютно, вернее, точно, в память того самого Флойда убитого, да, как это в Америке повелось. Ну, здесь совершенно справедливо. А почему судья должен вставать? Он что, виновен как-то в этой смерти, что ли? Это странно выглядело, действительно.
Но они и не первыми были, надо отметить. И футболисты, в том числе и чернокожие, тоже игнорировали уже эту акцию. Ну, потому что вставанием на одно колено вряд ли проблема расизма и полицейского беспредела в США решится.
Ну да. Совершенно справедливо. Спасибо вам большое. Политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов был на линии. Ну, а насчет уничтожения самосознания, ну, надо как-то, в общем, иметь какое-то ядро этого самосознания. Вряд ли оно будет уничтожено. И вообще это вопрос образцов, каких-то идеалов, устремлений. То есть Россия должна свое формировать и этому следовать. А если чужое кого-то привлекает, ну, значит, так устроены дела. Никита Воронков и Илья Харламов, спасибо.
Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Говорить о новой дате встречи лидеров Нормандской четверки до согласования нового плана по регулированию в Донбассе нет смысла. Об этом заявил глава контактной группы по регулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук. Сегодня экс-президент Украины сделал прививку от коронавируса вакцины «Ковишилд». Кравчуку 87 лет. Повлиять на Киев в вопросе уважения прав нацменьшинств призвал союзников по НАТО глава МИД Венгрии Петер Сиярта. По его словам, это необходимо для более близкого сотрудничества Киева с альянсом. Министр подчеркнул, что Венгрия считает неприемлемым, что под предлогом якобы присутствия России на Украине нарушаются права венгерского нацменьшинства в стране. Он сказал, что венгров Закарпатья нельзя винить в происходящем на Украине. Китай выступил в ООН против резолюции о нарушении прав человека в Белоруссии. Проект резолюции был представлен накануне странами Евросоюза. Представитель КНР заявил, что Пекин всегда против вмешательства во внутренние дела других стран под предлогом прав человека. Эту резолюцию также отвергла и Россия. Ранее Китай ввел ответные санкции в отношении чиновников и депутатов ЕС. Отпустить под залог стрелка отказался суд в американском Колорадо. 21-летнего жителя штата, уроженца Сирии Ахмада Аль-Лису, обвиняют в стрельбе в городе Болдер. В понедельник он застрелил в магазине 10 человек, в том числе одного полицейского. Нападавший был задержан и госпитализирован с ранениями. Адвокаты говорят, что ИСА страдал психическими отклонениями. Во Франции скончался режиссер Бертран Тавернье. Институт Люмьера в Лионе сообщает, что ему было 79 лет. Тавернье снял десятки фильмов, в том числе которых «Жизни ничего больше», «Безупречная репутация», «Судья и убийца». 5 раз он был удостоен французской кинематографической премии «Сезар», в том числе 2 в номинации «Лучший режиссер». К другим темам. На грани полного исчезновения находятся африканские слоны. В Международном союзе охраны природы сообщили, что за 30 лет популяция лесных слонов в Африке сократилась более чем на 86%, а саванных слонов на 60%. Популяция обоих видов резко сократилась с 2008 года из-за роста случаев браконьерства.